Добрый день, вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні моя суразмовця, популярна блогерка, психолог Лілія Хремчик. І ми поговоримо про те, як в умовах жорстких репресій, окупації, війни заховати оптимізм і рівновагу. Добрий день, Лілія.
Добрий день.
Я вас регулярно читаю у Фейсбуку уже некалькі годов. Ну, ведаю, що праз політичний переслід ви були вимушені з'їхати з Білорусі, тепер живете у Грузії. Давайте більш повно представимо нашій аудиторії. Розкажіть про себе.
Я психолог, працюю психологом онлайн. Що ще про себе сказати?
Яким чином ви виїхали з Білорусі? Що здарилося?
Мы уехали, значит, меня пригласили в Следственный комитет как свидетеля, и я решила не идти. Вот. И поняла, что можно оттуда не выйти с этой беседы, и быстро приняли решение. Муж уволился с работы, и буквально за 2 дня мы собрали вещи и уехали. Мы уехали сначала в Украину, во Львов, потом немножко по Украине поездили, искали, где осесть. Ну, вернулись во Львов все равно. Пожили полгода во Львове и решили, ну, потому что там надо было легализоваться, а беженство достаточно сложно получить, мы переехали в Грузию. Вот, и мы уже здесь, ну, 2-й год получается.
Ну, я так разумею, вы были активним і коментатором, і удільником
мирних акцій протесту. Мені сказали, що я дуже багато говорю в Фейсбуці. Ну, було таке послання, що я слишком багато говорю.
Ви протягуєте говорити, наскільки я бачу.
Ну, я так продовжую говорити, тому що, на мій взгляд, нічого не закінчилось в плані сопротивлення, тому що ситуація не змінилась в Білорусі. Я душой с Беларусью, ощущаю себя белорусской, поэтому мне, безусловно, болит все, что происходит. Я не могу отвязаться мыслями от нашей ситуации, не могу забыть про политзаключенных, которые невинно осуждены и сидят в лукашенковских тюрьмах. Ну и мне кажется, что там говорить об этом — это самое маленькое, что можно делать, чтобы, во всяком случае, это не стало обыденностью, и как будто так и надо. Да? Поэтому нам важно говорить о том, что так быть не должно, эта ситуация ненормальна, и мы выходили не погулять в 2020 году. Мы выходили за то, чтобы были честные выборы и за то, чтобы Лукашенко не был у власти. Эти цели не достигнуты, поэтому замолчать — это предать цели и предать тех людей, которые сейчас сидят в тюрьмах.
Коли згадати один з найбільш популярних лозунгів виборчої кампанії, його промовляла перша Марія Колесникова, коли зверталася до десятків тисяч людей на передвиборчих мітингах, вона казала: «Я можу все змінити, ми можемо все змінити». Тоді, справді, більшість повірили, що вони можуть все змінити, і вони змінили насамреч вельми багато. Тепер я вельми часто чую від людей, які знаходяться у Білорусі, і тих, хто не знаходиться у Білорусі, не каже, що ми вже нічого не можемо змінити, від нас нічого не залежить, все вирішать виніки війни в Україні. Ці справді це так, як ви міркуєте? Що залежить тепер від кожного? Що можна змінити?
Ну, я правда думаю, що для тих, хто залишився в Білорусі, мало шансів щось змінити і мало можливостей. Ну, я сприймаю Білорусь зараз як один общий концлагерь, а знаете, можно вспомнить сталинские времена, сталинские репрессии. Не слишком много желающих было изменить строй и режим, да, потому что репрессии зашкаливающие по своим объемам. Хотя и тогда были, безусловно, какие-то люди сопротивления, но все-таки это достаточно подпольно все происходит, неявно. Какие-то, может быть, такие течения невидимые есть. Вот. Но то, что явно, сейчас невозможно. И сейчас у меня у самой, я замечаю трансформацию по своему отношению. Если поначалу у меня было много злости в ноябре, в октябре 2020 года, что не все как-то активничают, и, там, не бастуют, там, не сопротивляются, что куча там, так называемых отоскрайников и прочее. У меня это много вызывало раздражение и злости, и как-то хотелось это все расшевелить, и чтобы мы продолжили, закончили. Но сейчас у меня как-то больше принятия пришло, больше понимания, что в диктаторских системах очень мало возможностей для сопротивления. что даже если там что-то забастовать, но сейчас, правда, невозможно, потому что мы знаем, что везде спецслужбисты на высоких постах, везде какие-то прослушки, камеры и прочее. То есть когда тотальный контроль и тотальное наблюдение, что говорится о том, что с фотографий людей вытягивают, которые ну, там, засветились на протестах, до сих пор 2 года прошло, да, отлавливают лица, которые на фотографии попали. Ну, поэтому у меня стало больше принятия в этом смысле и больше какое-то понимание, что могут делать те, кто не в Беларуси. Вот. Ну, я не знаю, сколько сильно мы можем на это повлиять. Но я себя, допустим, не снимаю ответственности как-то участвовать в акциях, писать, говорить, снимать ролики и прочее, потому что, ну, пока я не сижу, я могу это делать, да.
Ну, коли сказать про взаимодействие тех, кто был вымушен изъехать, тех, кто не в Беларуси, тех, кто в Беларуси, ну, вот я, например, уже несколько годов не выставляю фото с дымка у подорожжев. Коли мне, например, добро, коли я могу выехать, здесь порадоваться. Ловко. Я лечу это, ну и моральным, и не этичным, теперь вот такой теперешней ситуации. Так? Махчима, я не маю рации. Махчима, как бы, ну, треба протягивать свою, как бы, ну, раннейший способ знаходжения в социальных сетках, але тем не меньше. Вот какая теперь может быть этика и правила коммуникации людей, якія у Беларусі і паза Беларусію. І ці ёсць насамрэч канфлікт паміж імі і вось гэтай папрокі, якія часам гучаць, ну, ці насамрэч гэта глыбокі разрыў.
Ну, вы знаете, Анна, мне кажется, есть большая разница между участниками сопротивления протеста и их выкладыванием котиков там и цветочков, да, и между теми, кто все время это делал и не заметил происходящего, ну, как будто бы не заметил, да, по сети, во всяком случае, не видно. Мы же другие люди. Ну, я думаю, что нам можно выкладывать, потому что мы много сделали для этого, да, то есть то, что мы не постоянно в борьбе, не постоянно включены в повестку, а иногда мы пьем, едим, ходим в рестораны, занимаемся с детьми, танцуем, еще что-то. Я думаю, что это нам простительно. Вот. Простительно всем, кто продолжает жить, потому что 2 года — это большой срок. Он уже прошел. Если бы каждый остановил свою жизнь, ну, это было бы невозможно просто, потому что просто дети, проходят выпускные, правильно, там вступительная кампания, все продолжается, жизнь же не остановилась. Другое дело, как ты внутренне настроен, ну, это конец, или ты внутри себя понимаешь, что это не конец, и, ну, как бы цель не достигнута, то, что нужно жить, безусловно. Невозможно себя истощать постоянно сводками новостей, постоянно вот этой включенностью 100% и так далее, потому что это истощает психически очень сильно. Нам нужно пополнять энергию, нам нужно брать ресурсы где-то, нам нужно наполняться. В конце концов, нужно спать, есть, гулять, отдыхать, освежать голову, потому что ну, мы будем непригодны для борьбы, если мы этого не будем делать. Поэтому все остальное продолжается, жизнь продолжаем, купаемся, отдыхаем, но помним про то, что ничего не закончилось. Сказали про какого-то, про очередной суд. Это, ну, нам, это не
а, Лиля, я хотела вас запытаться, вы неоднойчы выказывались на своей сторонце Фейсбуку про это. Ну, опошние месяцы такие довольно активный хейт у дочинения на Светланы Тихановской, социальных сетках отбывается. Чем вы его тлумачите? Как вам подается, насколько он натуральный, а насколько инспированный разными спецслужбами?
Да, мне кажется, да. Мне складывается впечатление, что это какие-то пропагандистские штучки, что это вброс определенный. Да, и он инсценирован спецслужбами, мое мнение. У меня есть вопросы к Светлане Тихановской по некоторым моментам. Я тоже об этом пишу, когда они возникают, да, когда что-то мне там не нравится из того, что там происходит в оппозиционном движении. Но часть хейта за белорусов и за Беларусь, она для меня просто неприемлема. Я буду продолжать и буду настаивать, и буду ее защищать, потому что я считаю, что это чисто нарративы пропаганды, то, что сейчас идет в ее сторону. Она не сказала, по сути, про белорусов ничего того, что не говорили бы даже украинские лидеры. Я сегодня специально пересмотрела того же Арестовича, с его фразами про белорусов, про диверсионную работу, про партизан. Он сказал даже круче, чем она. Ну, то есть Он больше как бы похвалил белорусов и больше им дал ну, благодарности, чем то, что выразила она. Ну, прицепились к одной там какой-то ее фразе. Это вброс на дискредитацию оппозиционного лидера, чтобы в глазах украинцев она была дискредитирована. Ну, не с кем больше иметь дело, кроме как с Лукашенко. Видите, какая она? Вот с кем вы будете разговаривать? Вон она какие глупости морозит. У нас только один есть человек, с которым можно дело делать. Мне кажется, это все специальные такие нарочные вбросы. И, конечно, от нас зависит, от белоруса зависит, во-первых, чтобы мы восстановили свое имя. Ну, я продолжаю это делать. Мне жутко не нравится хейт в сторону белорусов, он совершенно неоправданный. Я тоже считаю, что это работа пропаганды. И этой пропаганде подвластны украинцы на 100%. Вот этот хейт, который массово идет в сети. Понятно, что эти
пропаганды белорусской, русской, украинской, якой пропаганды?
Ну, это, я думаю, что это российская пропаганда, которая подхвачена украинскими лидерами мнений. Вот это мой взгляд. То есть это ФСБ, мне кажется, это их работа, но она активно подхватывается местным населением, потому что она вот незаметно встраивается. Она через таких людей, которым доверяют украинцы и которые, ну, как будто бы наши. Но это все идет в дискредитацию и в разделение наших народов. Это определенно вот клин вбивается, он четко вбивается, это видно, это понятно. Я понимаю, что эта работа идет, и я, конечно, против вражды, разделения, ненависти между народами. Но, однако же, когда такая массированная атака ненависти на белорусов, ну, мы тоже будем защищаться. То есть у нас здесь такое, нужно занять более мудрую такую позицию. С одной стороны, понимать, что нас пытаются разделить и остаться в контакте с Украиной. И с украинцами остаться в контакте, несмотря на их злость, ненависть, которая часто оправдана, потому что ну, их бомбят и разрушают до города. Да? Понятно, что они злятся, это нормально. Но, с другой стороны, мы не должны допускать перенос этой агрессии, потому что справедливо пишут мои подписчики, что агрессия как раз в сторону тех, кто не молчал, кто как раз-таки шевелился, кто пытался остановить Лукашенко, разрушить режим, повлиять на теперешнюю ситуацию. Это мы чувствительные, и мы восприимчивы к этим фразам в нашу сторону, да, фразам ненависти. Те, кому было все равно, им и так все равно. Поэтому ну, агрессия немного не в ту сторону, что называется. И здесь мы тоже должны ставить какой-то барьер, что камон. Это одно, это другое. Режим — это одно. Белорусы сопротивление — это другое. Поэтому ну, хейтить, если хейтить, у вас море ненависти, море злости, окей, с этим нет проблем. Это нормально, что вы это все чувствуете, но просто направляется в ту сторону, в которую действительно виновата.
Лилія, ну ось другий год множится боль от арештов, от катаванняў, от репрессий, ну, от несправедливости просто. Теперь до этого додалась война. Цяпер боль, смерць становяцца звыклымі. Да іх не тое, што прызвычайваешся, але немагчыма ўжо кожны раз перажываць гэтак жа востра. Якая ваша парада? Як тут не страціць эмпатыю? Як не пачаць успрымаць зло як дадзенасць проста?
Это вообще спасибо психике, что адаптация есть. Если бы мы 2 года жили в состоянии шока, бах, новая ситуация, шок. Да, у нас с этими судами ну, бомбили, что называется, в день по 5 раз страшными сроками, приговорами, какой-то иррациональностью происходящего, когда люди с онкологией, с последней стадии, когда дети, подростки, и мы каждый раз впечатлялись. Конечно, психика устает от этого. И то, что есть какие-то адаптивные механизмы, это очень хорошо, это большое благо, иначе бы мы просто с ума сошли. Ну, мы бы просто не выдержали. Вся нация ходила бы в депрессии, если бы ходила, лежала бы под одеялом, не работала бы, и половина бы покончила с собой. Ну, то есть спасибо, что адаптация есть. Другое дело, что есть ориентиры, есть ценности. Да? Важно помнить про свои ценности. Не обязательно каждый день там, читать новости, каждый день быть в ходе каждого судебного процесса, в курсе каждого судебного процесса. Важно просто держать в голове, что то, что происходит, это ненормально. Есть ценностные категории. Сажать людей невиновных ненормально. Нарушать право — это ненормально. Убивать — ненормально. То есть ценностная категория, ну, нужно обновлять, вспоминать, помнить, держать при себе. и все, с этим можно дальше жить. Ну, то есть это как вывод какой-то, с которым, не знаю, слоган там по жизни, который, да, там, гуманизм, человеколюбие, оно должно оставаться постоянно. Не обязательно каждый день мониторить все. Так же, как и сейчас про Украину, да, мы же сильно впечатлились Бучей, Ирпенем, да, вот Гостомелем, за что происходило там. И это был шок, это реально потрясение было очень сильно, и многие плакали. Ну, не украинцы даже, да, и белорусы плакали. Я уверена, что там и часть россиян тоже впечатлились этими кадрами. Но мы не можем продолжать в таком же эмоциональном состоянии воспринимать все. Не можем продолжать жить в этом, если мы все время будем плакать. Поэтому я уже сама за собой замечаю, что какие-то новости про Украину, даже в ленте встречающиеся, я начала пролистывать, я не останавливаюсь на каждом видео, на каждом интервью и так далее. Запросы в Google, да, уменьшились 22 раза. Это не о том, что люди потеряли интерес к теме. Это про то, что наступила психологическая усталость, которая совершенно нормальна, естественно, оправдана. И, ну, этого не нужно пугаться и бояться. Тема актуальна. Про войну помним. То, что ужасы происходят, помним, знаем. Да, все воспримем. Ничего не остановилось. И наше сочувствие, наша поддержка. Просто мы немножко начали беречь себя. И это тоже нужно делать. Это не отменяет нашего сострадания и нашего сопереживания. Это просто страдание к себе немножко, да? Потому что нам нужно сохранить себя самих для того, чтобы все это закончить.
Вот. Як захаваць сябе, як захаваць сябе, куды ўцячы, напрыклад, так? Ну, не пралістваць некаторыя навіны, ну, магчыма, дзень, два, тры жыць без навінаў, так? А ў умовах паразы, як вот эту раўнавагу і аптымізм захаваць?
Ну, інфармацыйная гігіена прежде всего, конечно. То, что вы сказали, правильно, 2-3 дня где-то вообще жить без новостей, это правильно, это нормально. Если вам хочется, потому что пролистывание новостей — это определенный контроль, ощущение контроля. То, что ты контролируешь ситуацию, это состояние тоже нужно. Как будто ты управляешь чем-то, да? Ты в курсе, и не может ничего вне твоего поля зрения произойти. Но нужно сократить до каких-то там, допустим, полчаса утром, полчаса вечером, то есть до каких-то разумных пределов. Не 3-4 часа в день там, перерывно, а какие-то сделать себе промежутки. 15-20 минут полистал, посмотрел, все. Стараться делать то, что тебе нравится, то, что, в принципе, тебя наполняло в довоенное время. Ну, нравится смотреть сериалы, ну, смотрите, ради бога, включайтесь, впечатляйтесь, эмоции там тоже в некоторых сериалах более чем, да, попереживать там, поплакать. Мне говорят, знаете, как люди, я смотрю новости, не могу плакать. Ну, вот некоторые клиенты говорят, да, мне тяжело. Вроде бы очень страшно, очень все, но я не могу заплакать, у меня как будто бы комок появляется, ну, в горле или в груди, там некоторые описывают. А потом говорит, посмотрю какое-нибудь кино, и уже реву не могу, прям уже все у меня прорывает. Это нормально. Ну, нужно искать такие вещи, которые, где ты можешь этот эмоции сбросить, потому что ты правда очень на вдохе как будто бы живешь. Надо искать, где выдохнуть. Я смотрю, вот на Зыбицкой танцы какие-то проходят, ну, я вижу видео, там сальсу танцуют, еще что-то. С одной стороны, вроде бы мы, ну, как бы понимаем, что режим остался, город оккупирован. Но с другой стороны, люди пытаются как-то в этом жить. И это совершенно нормально. И надо жить, потому что... Да. Я, знаете, про что еще помню, но вот что хочу еще сказать, что для меня очень важным таким, ну, маячком про то, что нужно продолжать жить, становится... ну, данные, что ли, информация о том, что кто-то умирает в это время. Ну, из наших там людей протеста, у кого-то онкология, у кого-то сердце, и люди уходят, ну, не дождавшись победы, да. И меня это очень сильно, ну, мотивирует на то, что мы должны себя сохранить, беречь, заниматься здоровьем, продолжать сходить на обследование, не запускать свои заболевания. То есть задача в том, чтобы... Как концлагерь пережить? Просто стараться выжить. Вот, да. Поэтому мы максимум прилагаем к этому усилий.
Я некалькі разоў слова «параза» ўжыла ў тым сэнсе, што мэты мірнай беларускай рэвалюцыі не былі дасягнутыя. Але ці можна казаць, што ўлада перамагла?
Я думаю, што нет. Раз они не остановили репрессии, значит, они не чувствуют себя победителями. То есть им кажется, что постоянно есть очаг сопротивления, да, то есть они на нервах постоянно. На все время есть ощущение, что что-то происходит, чего они не могут уловить и поймать. Вот такая неудовлетворенность. Ведь раньше как было, там за буквально пару часов разгоняли марш и все. Ну, сажали часть людей, кого-то там наказывали, и как бы и все. А сейчас вот 2 года, и они продолжают людей отлавливать, садить. То есть у них есть ощущение, что бурлит. Почему это делается? Потому что есть чувство, что не завершилось. Поэтому, конечно, у них нет ощущения победителя. Конечно, они не чувствуют себя победителями. И с радостью бы пересажали половину населения. Но, к сожалению, надо же кому-то на работу ходить.
Вот на завершение нашей размовы про то, умовно, как выжить у концлагеры. Давайте таким позитивным месседжем я завершим. Вельми важно, калісьці Юлія Чарнявская мне казала у интервью, про несколько месяцев после жнівня 2020 года, что белорусов почали хвалить. Белорусы отчули, что они там неверогодные, что они могут. И это то, чего белорусы шмат годов не отчували. Так? А чем белорусы, саправды, могут гонориться теперь у этих умовах, у 2022 года?
Во-первых, мы действительно классные. И мне кажется, тут даже хейт со стороны Украины, который идет в нашу сторону, вот как я вижу по реакции людей, он помогает нам самим про себя много понять. Мы думали, что мы такие беззубые котики. Ну, у нас была такая иллюзия, да? Мы такие милые, трогательные, ну, с флажками. Ну, хотя, конечно, это не так, потому что мы помним первые там 3 дня, да, в августе. Но дальше у всего мира сложилось впечатление, что мы такие, ну, святые практически. Мы такие вот очень милые люди. А сейчас, когда нам приходится защищать себя, защищать эмоционально себя, и люди некоторые чувствуют, что нам есть что защищать, что мы молодцы, мы были очень крутыми, мы сделали невозможное в диктаторском режиме. Мы очень долго стояли. И наш путь мирный, он, возможно, был с точки зрения истории, потом историки оценят это, безусловно, единственно верно. И даже я, которая злилась на то, что, блин, злости не хватило нам там вот в 20-м, сейчас я думаю, что, может быть, вот мудрость какая-то, вот общая наша коллективная мудрость, да, про мирный протест, она сыграла мега позитивную штуку. Мы потом только узнаем, как на самом деле мы раскачали это все, как мы раскачали систему, как мы сберегли наши области, да, потому что мы знаем, что и Путин был бы здесь, его войска были бы здесь, если бы у нас был не мирный протест, ну не дай бог, да, то, возможно, уже и половина страны была бы разрушена, может быть, и вся. Поэтому с точки зрения мудрости мы классны. Мы, правда, очень, мне кажется, мы очень сострадательны. Я не говорю, конечно, потому что в каждой нации есть разные люди, понятно, да, кто-то там и безобразно себя ведет, и там ворует, и куча разных людей. Но если про вот какое-то общее впечатление, про фон, про атмосферу говорить, да, про то, что создает большинство, мне кажется, что белорусы бесконечно интеллигентные, очень выдержанные, очень уважают чужие границы, считаются. Как-то у нас есть четкое понимание, что вот есть наша страна, есть другая страна, мы ни на что не претендуем, мы хотим отстроить свою. Мы очень сострадательные, сопереживательные, понимающие. Мы можем солидаризироваться, мы можем сами все делать. Но нам не нужно… Наша власть должна быть правильно парламентской республикой, потому что мы сами можем все это организовать. Нам не нужен лидер, который скажет, давайте вперед, идите, там кто-то делайте. У нас война началась, и люди сами, чик-чик, разделились, распределились, кто гуманитарку, кто волонтерит, кто что… Но такая вот низовая инициатива. Я думаю, что нам есть чем гордиться. У нас мега крутая культура, и мы сами очень-очень классные. Пока я не вижу, чем мы хуже других. Мне, знаете, понравился очень пост Никиты Мелкозёрова про то, что мы не лучше, не хуже других. И мне кажется, белорусы это очень хорошо чувствуют и понимают. И мы вот адекватны в восприятии себя. Это тоже очень важно.
Дякую вялікі. Гэта была папулярная блогерка, псіхолог Лілія Хрымчык. Всяго вам найлепшага.
На вайне з COVID-19. Новы сезон падкаста доктара Владзіміра Мартава. другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
Несмотря на все политические события вокруг, медицина занимала все мое внимание. Коронавирусная инфекция на время исчезла, но пациенты болели своими обычными заболеваниями. Моя Витебская городская больница скорой медицинской помощи всегда была востребована.
Добрый день, тут Ганна Соус. Гэта другая серыя другога сезону падкаста доктара Владзіміра Мартава. Ён прысвечаны другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году. Владзімір Мартаў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Вясной 2021 году з лекарам не працягнулі контракт. У другой серыі другога сезону падкаста доктара Мартава вы пачуеце. У Віцебскі шпіталь хуткай дапамогі прызначылі новага галоўнага лекара. На ўваходзе ў адміністрацыю шпіталя з'явіўся кодавы замок. Бухгалтэрыя і папяровая праца сталі займаць львіную частку працоўнага часу ў рэанімацыі. З пачаткам другой хвалі каранавірусу шпіталь хуткай дапамогі становіцца хабам, цэнтрам, размеркавальнікам. Што рабіць, калі рэанімацыя знаходзіцца на чацвёртым паверсе, а ліфт змантавалі толькі да трэцяга паверху?
Но вот что удивляло меня тогда, после отпуска. На пятиминутках – это такие медицинские планерки для заведующих и старших медсестер отделений, длительностью 20-30 минут по понедельникам. Обсуждалась одна тема. Мы потратили за первое полугодие весь годовой бюджет. Была коронавирусная пандемия, не была. Извольте теперь экономить. Второе полугодие необходимо было пройти иначе, дешевле. О том, чтобы пересмотреть годовой бюджет, не могло быть и речи. Слушать это было странно, даже дико. Такова была установка сверху. Интересно, что эта установка озвучилась на пятиминутках еще до назначения нового главного врача. Да, с 1 мая до середины сентября мы работали без главного врача. Просто работали, безо всякой политики и других приходящих обстоятельств. Больше такого не случится. Между тем, пауза между двумя волнами коронавирусной инфекции заканчивалась. В начале сентября начался новый подъем инфекции. 16 сентября нам представили нового главного врача Андрея Васильевича Захарова. За ним тянулся довольно-таки своеобразный след. Я знал его немного по мединституту. По окончанию института он служил хорошим специалистом в детской областной больнице, в основном по неонатологии. Проходил стажировку, кажется, в Польше и в Швейцарии. Потом он перешел на административные должности. Его назначили сначала начмедом Витебской детской областной больницы, потом главным врачом второй городской больницы, взрослой. Потом он вернулся в детскую областную больницу, тоже главным врачом. Вхождение во власть ознаменовалось какими-то странностями. Память о себе мой новый главный врач на руководящих должностях оставил двусмысленную. После неприятного эпизода с реконструкцией детской больницы, а именно закупкой оборудования, в частности кондиционеров, Захаров уехал в Россию. 10 лет он отработал в Курской области. Вместе с ним в одном вагоне уехали еще несколько витебских медицинских начальников. Это, кстати, не говорит об их виновности, но этот их отъезд, который медицинская общественность расценила как бегство, любопытен. И вот теперь, кто его выдернул спустя 10 лет из России? Зачем? То есть информации о прежнем Захарове у нас было достаточно. Значит, она была и у других. Ладно. Нам-то что? Нам работать нужно. Поднимала голову вторая волна коронавирусной инфекции. И совместная работа началась. Первым делом Захаров стал вызывать всех руководителей подразделений для беседы. Вызвал меня. Тон разговора был очень благожелательным. Я рассказал о структуре своего большого отделения анестезиологии и реанимации. Рассказал об имеющихся проблемах. Во-первых, старое оборудование. Мы получили все наше дыхательное оборудование одномоментно 15 лет назад. Во-вторых, кадровая проблема. Перспективные коллеги уезжают из страны или готовятся уехать. Отчего пропадает конкуренция? По сути, отсутствует отбор кадров, в том числе сестринских. Отдельно я отметил проблему с холодом в операционном блоке зимой.
Праз некалькі месяцаў у інтэрв'ю мясцовай тэлерадыёкампаніі «Віцебск» галоўны лекар Андрэй Захараў раскажа, як была арганізаваная медычная дапамога ў часе другой хвалі каранавірусу.
Ритм жизни изменился. Хирурги, которые стояли у операционного стола, сейчас лечат инфекционных больных. Кто принимал роды, акушер-гинекологи, акушерки, они тоже лечат инфекционных больных. И те же терапевты, которые лечили сердечно-сосудистые заболевания, они тоже все стали инфекционистами. Ну, все стали большой инфекционной больницей.
Главный врач ввел практику обхода в больнице и отделении реанимации в частности. Его обходы реанимационных палат были очень резкими и требовательными. Я склонил голову перед идеей. Моему уставшему отделению встряска не помешает. Вскоре появилось новое требование. Сдача дежурства ему лично или в крайнем случае по телефону. Он хотел знать все и контролировать всех. Нормой стали звонки мне, как заведующему вечером в нерабочее время, по поводу каких-нибудь пациентов. Я должен был уточнять у своих подчиненных, что и как. Потому что сказать в 19:00 то, что было актуально на 16, невозможно. Информация менялась быстро. Практического смысла в таких звонках не было никакого. Зато было проявление власти. Поначалу действительно было представление, что моему уставшему отделению встряска не помешает. Однако вскоре выяснилось, что нового главного врача нужно понимать прямо противоположно тому, что он говорит. Если он говорит, вы жили по понятиям, теперь мы будем жить по закону, значит, все наоборот. Теперь мы будем жить по понятиям. Оказалось, дело вообще не в медицинской помощи. Захаров сразу признался, что первой волны не видел. В Курской области ее не было. Первая волна была в Беларуси, она была в Витебске, Бергамо. Мы накопили некоторый опыт, не всегда отрицательный. Но главный врач взял правильный тон, он нам покажет класс, как надо бороться с пандемией. Едва ли не первым действием Захарова на посту главного врача стала установка кодового замка на пути в администрацию. Теперь это слово придется писать за главные буквы. Интересные воспоминания с первой волны. Когда больницу совсем накрыло 9-м валом пациентов, медработников стало катастрофически не хватать, а график работы врачей мне удавалось написать на 2-3 дня вперед. У меня тогда был разговор с главой планово-экономического отдела. Она мне сказала: «Доктор, вы работаете, график подождет. Было понимание, чем мы занимаемся, почему так получается, и что, если нам не мешать, мы справимся». Теперь все было перевернуто назад. Главное — это финансовая дисциплина, плановые задания, график отпусков, график дежурств. График дежурств необходимо было сдавать к 20-м числам предыдущего месяца. На вопрос, а как планировать, если мы еще не знаем, как мы будем работать, будет ли ковид, вернется ли плановая хирургическая помощь, нам отвечали: неважно. В этом требовании было что-то дикое. Писать график работы, который не имеет отношения к реальности, который уже завтра с новой вводной, а вводные меняли раз в неделю-две, нужно будет менять и переписывать. А график — это ведь не просто числа и буквы врачей, но и по какой функции дежурит. Это высчитывание часов, разметка совместительства и заместительства и прочие безумные вещи с оптовой бухгалтерии. Получалось, как в старом еврейском анекдоте. «Мама, жарьте рыбу». «Так нет же рыбы». «Неважно, жарьте, мама, рыба будет». К концу сентября бухгалтерия и бумажная работа в целом стали отнимать у меня львиную часть моего рабочего времени.
13 вересня 2020 года былы министр аховы здоровья, а теперь керавник Городзенской области Владимир Каранік у интервью телеканалу ОНТ традиционно похвалил позицию белорусских уладов датычна пандемии и выказался про другую хвалю коронавируса в Беларуси.
Мы каждый раз повторяли, что мы использовали риск-ориентированный подход и старались проводить мероприятия, которые не эффектные, а эффективные. И когда сейчас даже на наших оппозиционных сайтах пишут, когда ВОЗ признает о том, что шведский опыт оказался наиболее рациональным, я понимаю о том, что Беларусь пошла тем же путем, многие еще пока не готовы признать. И то, что карантин свою эффективность не доказал, мы об этом говорили с самого начала.
Вторая волна, она, значит, если и будет, то не такой.
Мы все-таки ожидаем ее менее масштабной, потому что все-таки в обществе сформировалась иммунная прослойка, и достаточно много людей, которые особо восприимчивы к этому вирусу, с ним уже встретились. Они переболели, и они имеют на сегодняшний момент иммунитет.
До другой хвали рыхтовались и медики у Витебску.
К этому времени, в середине сентября 2020 года, как раз подняла голову вторая волна. Надо сказать, что по окончании первой волны мы размылись полностью, то есть целиком перешли на работу в качестве неинфекционного госпиталя. Так мы отработали 2 месяца – половину июля, весь август и часть сентября. Вхождение в новую волну начиналось постепенно. Сначала открыли под ковид-терапевтический корпус, потом акушерский. Поначалу все было как в первую волну, то есть привычно. Вскоре новое руководство управления здравоохранением Вишневецкий приняло решение, что теперь мы, БСМП, это хаб, то есть центр-распределитель. Что мы теперь главные по городу, что мы теперь работаем на ковид целиком, всеми своими тремя корпусами – хирургическим, терапевтическим и акушерским. Для этого мы остановили всю хирургическую и травматологическую помощь. Это не встретило энтузиазма, особенно среди тех, кто что-то понимал в организации оказания медицинской помощи в городе. Но кто же кого слушал? Как и в первую волну, совершенно непонятно, кто принимает решение, с кем он при этом советуется.
Вось, як расказваў пазней у інтэрв'ю мясцоваму тэлебачанню галоўны лекар Андрэй Захараў пра тое, як шпіталь працуе як хаб ці цэнтр размеркавальнік.
Здесь мы их обследуем, проводим рентген, компьютерную томографию. Мы имеем сведения по всем койкам в городе, распределяем ванных. У нас круглосуточно дежурит 3 машины. Уже снимается такая нагрузка на скорую помощь. Пациент, если вступает в тяжелом состоянии, он моментально ему начинает оказываться помощь. Тут же на месте. И врач-реаниматолог помогает в сортировке пациента.
А доктор Мартов формулюет проблему наступным чином.
Тут есть в чем вопрос. Вот в городе Витебске до ковида оказывалась медицинская помощь. Аппендициты, острые холециститы, кишечная непроходимость, ущемленные грыжи и так далее оперировались у меня в больнице скорой помощи. Это что касается общей хирургии. Для этого были выделены силы и средства. Больница часто работала на пределе возможностей. Панкреатиты, психозы, бомжи. А была еще экстренная и плановая травматология. Была экстренная терапия, городское лор-отделение. Областная больница занималась другой медицинской помощью, совсем другой, и всем хватало работы. И вдруг нас, БСМП, целиком закрыли для всего, кроме ковида. И теперь помощь, которую оказывала БСМП, теперь эта помощь целиком легла на областную больницу поверх того, чем она уже занималась. А куда же делась помощь, которой они занимались до этого? Надо понимать, что ковид – это нагрузка на систему здравоохранения сверх той нагрузки, которая уже лежала на этой системе. Решать проблему теми же силами, на тех же койках, тем же персоналом – не факт, что правильно. Так или иначе, наше приемное отделение теперь общее, не разделенное, как первую волну, на чистую и грязную. Теперь принимало всех температурящих пациентов со словом «острая респираторная вирусная инфекция» со всего города и окружающих районов. Обычно человек 200 в сутки. Доходило до 280-290. Уже в приемном отделении в специальной палате начинали лечение самых тяжелых пациентов. Нуждающимся давали кислород. В палате приемного отделения были 2 кислородные точки. А потом пациенты после обследования, в основном после выполнения КТ легких и с уже установленным диагнозом, ехали в другие больницы – железнодорожную, первую или вторую городскую больницу. Или оставались у нас. У нас оставались самые тяжелые пациенты, потому что транспортировать их было нельзя.
Мы вернемся до оповеду доктора Мартова неузабаве. У середине вересня 2020 года стало известно, что улады Беларуси не смогли домовиться с Международным валютным фондом об финансовой поддержке в связи с погоршением глобальной экономической ситуации пандемии коронавируса. Официальный представник МВФ Джерри Райс тогда потлумачил, что погоднение достигнуто не было с причиной истотных разногласий относно належных мер реагирования. Минск просил близу 1 миллиарда долларов на борьбу с наступствами коронавируса. Керавництво МВФ неодноразово отзначало, что подходы белорусских уладов до проблемы не отповедают ясным выкликам. И без выполнения попередних умовов у МВФ не знайшли подставу, как выдать кредит. А мы вертаемся у Витебск.
Огромные проблемы возникали тогда, когда выходил из строя наш аппарат КТ. За вторую волну это происходило несколько раз. В этих случаях приходилось привлекать дополнительные силы. Дополнительные водители специальных машин скорой помощи, сопровождающий персонал. Пациентов возили на КТ-исследования в другие медучреждения, диагностический центр или детскую областную больницу. На это тратили много времени. Отвезти, привезти, получить результаты, ничего не перепутать. Время ожидания пациентов на этапах диагностики достигало совсем неприличных величин – до 7 часов. Можно ли было организовать все иначе? Для ответа на этот вопрос нужно обладать полной информацией о состоянии стационаров города Витебска, почечный фонд, число кислородных точек, другие важные данные. Но кое о чем судить можно. Известная история 2021 года. Это тоже областное управление здравоохранения с теми же начальниками. Номиновало несчастный тубдиспансер пульмонологическим центром. Минздрав помог с закупкой и монтированием нового аппарата КТ. На открытие приезжал министр Клиневич. Но вот отделение реанимации этого важного центра расположили на 4-м этаже. Лифта в этом здании, отродясь, не было. И к открытию центра лифт смонтировали, как и обещало высокое начальство, но только полугрузовой для развоза пищи и только до третьего этажа. Пациентов в отделение реанимации из приемного покоя доставляли грузчики. Боюсь, доставляют по лестнице до сих пор. Ясно, что ни один начальник ножками это здание не обходил, никто из начальников логистику доставки пациентов в тяжелом состоянии из приемного покоя в реанимацию не проверял. Да и зачем им это? Эту логистику выявила очередная министерская комиссия спустя год, и это ничего не поменяло. Предполагаю, что решение, что наша больница скорой помощи – это хаб и другие логистические решения про маршрутизацию и госпитализацию пациентов с коронавирусной инфекцией принимались таким же образом. И точно знаю, что мы старшие товарищи, главные специалисты облздрава, в принятии этого решения не участвовали.
У наступной серии другого сезона подкаста «Доктора Мартова» вы почуете. Початок вакцинации. Доктор Мартов вырашил не робить прищепку российским спутникам. Политика у ковидной зоне. Муковозчик называет доктора Мартова здрадником белорусского народу. Реанимацию родильни перепрофилюют под ковид. Отсутность перемога уведе до деморализации. Починаются перебои с подачей кислороду.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 годы.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач, и это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастаў «Свободы».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Мая мудрая бабуля Аўгіння рана пазнаёміла мяне са смерцю. Напэўна, таму я яшчэ дзіцянём часта загадваў жаданне, каб усе мае блізкія і далёкія жылі доўга-доўга, хаця б да 100 гадоў. Згадваецца, як мы ідзем з дзядзькам Антосем Сукілойцем, старшынём беларуска-амерыканскага задзіночэння па Нью-Йоркскай 5-й авеню. Ён са сваімі шыкоўнымі падкручанымі вусамі выдае тыповым беларускім шляхцічам другой паловы 19-го стагоддзя. Хоць гаворка ідзе пра ягонае захапленне паэзіі Алеся Рызанова. А кіруемся мы да ўсясветнага гандлёвага цэнтру, дзе будзем стаяць на 110-м паверсе, глядзець на экскурсійныя гелікоптары, што лётаюць далёка ўнізе, і размаўляць пра падзеі амаль 60-гадовай даўніны. Тады, у 1939-м, Антон Сукілойц, недаўні выпускнік Віленскага ўніверсітэту Стэфана Баторыя, пасля прыходу саветаў у Заходнюю Беларусь, стварыў у былым Ашмянскім павеце блізу 100 беларускіх школаў і настаўніцкія курсы. Антон загадваў у Ашмянах аддзелам народнай адукацыі, але за сваю дзейнасць хутка трапіў у тэрму НКВД, адкуль вызваліўся у выніку налёту нямецкай авіяцыі. Мы наведалі ў той дзень музей Гугенхайма, таму заходзіць размова пра Менскі гістарычны музей. Малады Антон кіраваў ім у час нямецкай акупацыі. Немцаў ён любіў гэтаксама моцна, як і бальшавікоў, таму і вступіў у беларускую незалежніцкую партыю. Брунатны фашызм, кажа ён, прыйшоў на змену чырвонаму. Ён чытаў мае гістарычныя апавяданні эсэ, чакае 10 вякоў беларускай гісторыі, выкінутая пасля травеньскага рэферэндуму 1995 году з пляну выдавецтва «Мастацкая літаратура» як сацыяльна незначная. Кніга, дарэчы, сабрала дзясяткі тысяч замоваў і выйшла пазней некалькімі выданнямі з дапамогаю якраз замежных суайчыннікаў. Мы са спадаром Антосем яшчэ ў вусцішным сне не можам убачыць усяго жаху, што будзе тут 11 верасня 2001-га. Тады у ліку амаль 3000 нью-йоркскіх ахвяраў загінуць і ўсе супрацоўнікі, размешчана в адной з вежаў невялікае вадавеста, у якім нашыя з Геннадзем Сагановічам 10 вякоў былі падрыхтаваныя да друку, ўжо па-ангельску. Пасля другой усесветнай вайны сукілоіц займаўся арганізацыяй школьніцтва і прафесійных курсаў у лягерах для перамешчаных асобаў у заходняй Нямеччыне. Шукаў вывезеныя туды нацыстамі беларускія музейныя каштоўнасці. У Злучаных Штатах Амерыкі дзядзька Антось быў адным з найактыўнейшых беларускіх штыхоў. 32 гады ачольваў беларуска-амерыканскае задзіночэнне, супрацоўнічаў з газетай «Беларус» і Беларускім інстытутам навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Добрым словам успамінаюць ягоную працу ў Радзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Там, на вежы панад Нью-Йоркам, дзядзьку Антосю было 80. Я пажадаў яму на развітання 100 гадоў. Ён пражыў 101. Столькі і павінны жыць беларусы у 21-м стагоддзі. Зоська Верас, як Наталья Арсеньева ці бабуля спевака Данчыка Яніна Кахановская, прыжыла амаль стагоддзя, даўшы прыклад таго, колькі на добры лад і павінны жыць беларускія жанчыны. Гэты доўгі шлях быў неймаверна багаты на сустрэчы, захапленні, самыя розныя пачынанні і здабыткі. Зоська Верас мела добрае знаёмства з Максімам Богдановічам, з тэатральным дзеячам Уладзіславам Голубком, літаратарамі Галясом Леўчыкам і Ядвігіным Ша, напісаўшы пра іх дасціпныя прыгады. Чытачы нашай Нівы, а потым заходнебеларускіх перыёдыкаў, ведалі яе як аўтарку арыгінальных абразковых вершаў. Навукоўцаў зацікавіў укладзенай і выдадзенай Зоськай Верас беларуска-польска-расейска-лацінскі батанічны слоўнік. Тагачасныя гаспадары з Віленшчыны, Навагрычыны, Беласточчыны шукалі ў адрыўных календарах ейныя парады загародніцтва і садоўніцтва. Пчаляры выпісвалі рэдагаваны ёю часопіс «Беларуская борць», а дзеткі чыталі адрасаваныя ім заранку і пралескі, рэдактарам якіх таксама была спадарыня Зоська. З віленскай турмы Лукішкі яна вынесла вершы зняволенага Міхасяма Шары і выдала яго найпершы зборнік. А 1923 году Зоська Верас жыла ў Вільні, пераважна ў сваёй славутай лясной хатцы сярод зялёных панарскіх узвышшаў. У 1970-80 гады гэты прытульны гасцінны дамок быў месцам паломніцтва нашай інтэлігенцыі і адраджэнскіх моладзевых суполак. Я быў там усяго аднойчы, але атмасферу натуральнай беларускасці, якая панавала ў тых сценах, запомніў на ўсё жыццё. На жаль, гаспадыня ўжо нічога не чула, і візытанты мусілі пісаць свае пытанні. Зато і адказы былі грунтоўна арыгінальныя, ды суправаджаліся дэманстрацыяй унікальных фатаграфіяў і дакументаў. На 10-м дзясятку Зоську Верас прынялі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў, а ў 93 яна пабачыла выдадзеную ў Менску кніжку вершаў і апавяданняў. Калі спадарня Зоська сышла на вечны спакой, мне доўга не хацелася ў Вільню. Само неба наканавала беларускам жыць доўга, асабліва пісьменніцам, і асабліва, нібы сплачваючы доўг за ростань з бацькаўшчынай, наканавала жыць як мага даўжэй тым, хто апынуўся за межамі краіны мроі, назва якой – Беларусь. Нашымі зусім блізкімі сучасніцамі былі народжаныя яшчэ па мінулым стагоддзі незабыўная вільнянка Зоська Верас і, так бы мовіць, москвічка Констанцыя Буйло. Крыху не дажыла да 95-годзя ў эміграцыі за акіянам Наталья Арсеньеў. Далікатна кажучы, невялікая розніца ў гадах, тым не менш, дазволіла мне трапіць у адну часовую капсулю і з яшчэ недаўняй жыхаркай амерыканскага Клівленду Александры Сакович. Седзячы ў яе за па-беларуска багатым сталом, мы высветлілі, што абое былі знаёмыя з гісторыкам Міколам Улашчыкам. А ў яе родных бацькоўскіх ярэмічах на Наваградчыне я вудзіў рыбу, калі плыў сябрамі ад вытокаў Нёману да Балтыкі. Мы з гаспадынёю вучыліся на адным гістарычным факультэце БДУ. Праўда, яна ў славутах Уладзіміра Пічэты, Мітрафана Доўдар-Запольскага і Всеволода Ігнатоўскага, а я зноў жа ў славутага, але наадварот, Лаўрэнцыя Бацыдарскага. На гістфак яе, дарэчы, прывяло імкненне паглыбіць веды, каб напісаць раман пра вызвольнае паўстанне Кастуся Каліновскага як пачатак змагання за Беларусь. У 1930-м Александра выйшла замуж і паехала ўслед за сваім абраннікам у Маскву. Падчас Язоўшчыны муж Дамінік, унук Каліноўца, быў высланы на Калыму. Каб пазбегнуць арышту, будучая пісьменніца вяртаецца ў Беларусь. У гады нацысцкай акупацыі была выкладчыцкая праца ў Наваградскай беларускай настаўніцкай семінарыі, потым лягер для перамешчаных асобаў і вайсковы транспартны карабель, на якім Александра дабралася да берагоў ЗША. Там стала жонкою вядомага гісторыка, літаратуразнаўцы і палітычная дзеяча Аўгена Калубовіча. Пачынаючы з 1950-х, у друку ўсё часцей з'яўляюцца ўспаміны апавяданні аповесці, падпісаныя Александра Сакович. Галоўная іх тэма – лёс Беларусі і беларусаў у гады Сталіншчыны і Другой Всесветнай вайны. Я здымаю з паліцы том яе выбранай прозы «У пошуках правды», выдадзенай у Нью-Йорку. Перачытваю аўтограф, пакінуты цвёрдай упэўненай рукою на самым парозе свайго 90-годдзя. Лязу на партрэт прыгажуні з белымі перлавымі каралямі і на момант шкадую, што паступаючы на гістфак Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, спазніўся на цэлыя 50 гадоў. Антычны граматык Тэрэнцыян Маур пакінуў нам мудрае выслоўе «Хабэн суа фатэлі бэлі» – кнігі маюць свой лёс. Аднак цяпер амаль забыты працяг афарызму, з якім ён гучыць істотна іначай. Кнігі маюць свой лёс адпаведна таму, як іх прымае чытач. Калі б не Евгенія Чаплінская і яе лісты, дзе я знаходзіў ажна залішне захопленыя водгукі на папярэднія выданні «Імёнаў свабоды», кніга, якую вы трымаеце ў руках, напэўна, не выйшла б. Вось толькі на вялікі жаль спадарня Евгенія судзячных чытачак перайшла ўжо ў лік гераіню. У 1938-м заходнебеларуская дзяўчынка паступіла ў польскую гімназію імя Эмілій Плятар. Ад бацькі, настаўніка-патрыёта Тамаша Беланавіча, яна ўспадчыла любасць да мовы, да творчасці Янкі Купалы, чые радкі дэкламавала на памяць яшчэ да школьніцы. Ведала, дарэчы, гімназістка і тое, што графіня Плятар, гераіня паўстання 1831 году, лічыла сябе не полькай, а ліцвінкай і пісала на мове свайго народу вершы. На летнія вакацыі Женя прыехала ў родную вёску, а вярнуцца на заняткі ў Польшчу ўжо не паспела. Грымнула вайна. За палякамі, успамінала Чаплінская, школа была польская, за саветамі спачатку беларуская, але бальшавіцкая, і адно пад немцамі нашыя дзеячы стварылі сапраўдную беларускую школу. Не было там ніякага нацысцкага выхавання, родная мова і літаратура, гісторыя, нават беларуская музыка. Па вайне, скончыўшы педвучэльню ў Лідзе, Евгенія ўзялася вучыць малых дзяцей у роднай вёсцы, замяніўшы ў пачатковай школцы сваю маці. Настаўніца цяжка перажывала русіфікацыю адукацыі, якая ў 1970-е гады пасля гарадоў прыйшла і ў сельскія школы. Лісты Евгеніі ў розныя інстанцыі не далі плёну, але ўмацавалі беларушчыну ў душы. Неяк улетку прыехаў на гасціны да бацькоў вяскоўцаў маскоўскі студэнт і паблажліва папрасіў спадарню Евгенію назваць хоць бы адно беларускае слова, непадобнае да польскага ці расейскага. У адказ яна склала слоўнік на 1000 лексічных адзінак, а з улікам аднакарэнных прыметнікаў і дзеясловаў атрымаліся цэлыя 3000. Чаплінская переклала з чеської мови і видала книжку казок. Іна переконала земляка-емігранта Миколая Махнача, удельника війни з нацистами на Заходнім театрі бойових діянь, написати успоміни, а потім перестворила їх для видання по-білоруску. Іна була смагодовою слухачкою Радіо Свобода, а коли радіо перевандрувало з етеру на сайт і в соціальні сітки, не розгубилася, бо в своє 90 з гаком комфортно почувалася, у сетєві і мала профіль у Фейсбуку. Євгенія Чаплінська була щирою християнкою, об чим оповідає фільм Єгора Сурського «Верніки». Іна вразувала гостей, натхнено граючи на синтезатори духовну музику. Тепер гетеї мелодії приводять сподарню Євгенію у мої сни. У архіпелагу ГУЛАГу Олександра Солженіцина є розділ «40 дзён Кінгіру». Ён присвячений повстанню в'язнів кінгірського лягеру, що вибухнуло у 1954-му. У змаганні доведених до розпачі зняволених брало удзел шмат білорусів. Падчас розгрому того безстрашного повстання загинуло більше за 700 розтиснутих танками і розстріляних в'язнів. Коли кати посихтували оцалелих на переклічку, Надія в відказ на своє прозвище крикнула «Долов Береївське беззаконня!». Непокорливую Надію Демидович, осудженную в 1949-м за антисоветскую деятельность на 25 годов неволи, этаповали на полночь у тайшетские лагеры. Она вызволилась в 1956-м, важила всего 40 килограммов, але так и не была реабилитованная. За часами немецкой оккупации Надія Демидович училась в Слонімской белорусской гимназии. Як і многі рівнолітки, вступила в Союз білоруської молоді. «Ми хотіли, – згадували вона, – жити у родній білоруській державі, працювати на свій народ, а не на чужинцю, покинути для дітей і внуків гетую землю лепшій». За такі літутенні органи шукали, арештовували і судили сябров Союзу білоруської молоді по всім совєтським раї. Надії удавалося заставатися на волі 5 годів, але й переїзд у далекий Петропавловськ не врятував її. На допитах молоду білоруську збивали до непритомності, катували електротоком, але вона не назвала ніводного ім'я інших злочинців. У своїх блуканнях по пакутах Надія часто згадувала юначе кохання – однокласника Михася Личко, який вилучався серед слонівських гімназістів і привабністю, і здольностями, і дужістю до спритом у спортових споборництвах. Про льос Михася іна довідалася тільки праз безліч годов. Здарилося гэта на пахаванні Василя Быкова, калі до Надії подошов чоловік, який сказав, що пам'ятає яє со Слоніму. Михася Личко давно не було на світі, по війні він опинувся на Заході. Одного разу на вулиці з ним заговорив хлопець, який неблаго володав білоруською мовою. На чужині чоловік міжволі може проникнутися довіром до земляка. Новий знайомий знову і знову заводив розмову, що треба вертатися і працювати для Білорусі. Таких, як Михась, там, мовляв, чекають інститути, стипендії, кватери. Михась Личко піддався на уговори. Його колишнього СБМовця чекали лягерний термін, барак з хворими на сухоти і хуткая смерть. Під ураженням запозненої на 55 годів страшної новини з подарення Надія написала вірш «Льоси». Високий взльот хапала волі, сили, узняться ввысь, де шорхали орли, дитую рунь чужинце покосили. Надія Демидович була інвалідом першої групи, ходила на милицях, але дух заставався могутним. Ми зустрікалися і на мітингах, і на шестях у Куропати, і на презентаціях свободовських книг. Іна так само написала 4 книги віршів і вспомінів. Була щаслива, коли отримала від Ради БНР медаль до 100-годдя Білоруської Народної Республіки. На питання анкети свободи ким з сучасников ви захопляєтеся, сподарення Надія відказала молодофронтовцями.